Оттуда заинтересуюсь. Внимание! Работаем! Я уеду, вы еще поболтаете. У меня есть такой случай, там же служба идет. Хотя я задерживался там, трех, но это тоже не вариант, потому что мы тебя уезжаем, на поезд не ходили, да? На пару. Итак, первое, вопрос, краткий вопрос. Первый вопрос. Вот там после вчерашнего у одного человека была головная боль, одному стало плохо, расслабился настолько, что встать не мог. Всем. У третьего там еще что-то было, да, вот, связанное с телом. Первое. Если у человека головная боль, голова, мы только что это прошли. У человека вчера было активное воздействие другого человека на этого человека. Подавление его мысли, ну я бы сказал подавление мысли. Какое-то. Это может быть магическое подавление конкретно там. А может быть, знаете, как человек от всей души послал, он не знает, что в прошлом воплощении он был магом. Но если в прошлом воплощении ты был магом и в этой жизни от всей души послал точно, то ты обеспечил человеку магический удар. Вы осознаете, некоторые говорят, вот у меня это не маг человек. Сам по себе в этой жизни он не маг, он добрый, хороший или она. Но если в предыдущих воплощениях он занимался ведовством, колдовством, волшебством или любыми другими ведическими традициями, кстати, сейчас очень рекламируют ведические традиции, на всякий случай говорю, что это философия магии. Это рекламируют под новым названием старую добрую магию природного материала. Ведать это значит, что силы природы. А природа состоит из четырех стадий, которые мы изучили. Поэтому на всякий случай напоминаю, что пока не забыл, что веда, веды и ведали – это знать. И того, кого мы сейчас называем колдунами, раньше называли ведунами. Поэтому кто попался на якобы славянскую традицию ведического славянства, вы попались на новую форму старой доброй магии. Ну так, сейчас магией все не занимается, все занимается ведическими культурами. Но кто хочет подтверждать всех слов, у нас кришнаиты занимаются философией ведуизма, веды, ведуизм, да, не индуизм, да, и не иудаизм. И у них одна из главных традиций – правильное питание в храме. Троса и все остальное, что у них – это питание. Идеальное питание, очень красиво, отработано, вкусно, ну, по разным традициям. Часто этим есть не будешь, потому что мы женщины все-таки на другой территории. Но мы только что с вами проходили, что питание – это магия. Одна из четвертых частей магии. Главнейшая. Кстати, если маг, энергетик или экстрасенс неправильно питается, он гребнит с собой окружающих людей. Поэтому любой экстрасенс, экстрасенсорик относится к магии. Это обмен энергетикой. Должен правильно питаться, следить за формой одежды. Помните, да? Ну, все эти четыре принципа отрабатывают. И только четвертый из тех, что мы написали, это правильный обмен энергетикой. То, что мы называем лечением людей. Он что, должен быть диагностом, чтобы лечить. А вот это сложно. Почти никто диагностикой не владеет. Чтобы не заряжалось, не отсекало. Магически что-то. Воду отставил. Ну, чай. Если ты стоишь, рядом стоит ведро с водой или кушаешь с водой, зачем он тебе нужен? Его лучше отодвинуть за спину. Стулья перекрываются, и на него не идет влияние. Если он стоит перед стульями, ты вроде даешь вам, а часть энергетики уходит в воде. Потом с этой водой делаешь, что хочешь. А зачем? Ну, люди даже выпьют огонь, который будет заряжен. Кто будет любить, если они не готовы взять огонь? Поэтому надо их отслеживать и успевать лишние вещи убирать, отставлять и так далее. Поэтому, если у человека возникла головная боль, вчера в практике мы новым эфиром и вообще слома-то выбивали из вас лишние некорректные взаимодействия. Хотя могу это сказать открыто. то выбивали, это не значит, вас трясли. Но как только вы входите в новое, старое у вас что делает? Преодолевает. Если оно не хочет от вас уходить, а если оно не хочет уходить, это не ваше. Ибо тем, что вы пришли сюда и участвовали в практике, вы согласились войти в новое. Вы сами пришли. Но вас заставляли нет. Вы изучаете, вы входите. Если от вас кто-то не хочет уходить, вас, ну, понятно, кто-то когда-то что-то заставил. И мягко говоря, вот это кто-то что-то без вашей воли заставил сделать и вызывает у вас рецидивы в виде головной боли, в виде расслабленности тела, которая стоять не может. Почему? У нас крестец, центровка тела, между первой и второй чакрой. Ну, у женщин ближе к первой чакре. Если тело твердо не стоит и садится, это значит воздействие на первую вторую чакру. Конкретное и направленное. Проблема в том, что мы не верим в это. Но это не значит, что этого еще нет. Все. Поэтому было много вопросов, а почему, а зачем, а для чего вот это все? Очень просто. У людей, которые даже не занимаются в этой жизни магией, как в прошлой жизни, были магические накопления. Они случайно с каждым словом могут так отогреть, что по полной программе ты будешь греть. Все. Второй моментик. Это как бы ответ на вопрос. И еще один вопросик был тоже такой из интересных. Если люди вот так воздействуют на нас, да, то можно ли получить какие-то такие воздействия во сне на других планах, в других перспективах? Можно. Более того, там очень чаще открывается то, кем ты был в прошлой жизни. И тут есть один маленький вариант. Осознайте, пожалуйста, что магия – это неплохая вещь. Сама магия, она нейтральна. Это энергетика планеты. Ее можно использовать так называемую светлую магию и темную магию. Но и те, и другие пользуются одной энергетикой. Ну, как в дневном и ночном дозоре. Они даже между собой общались. Почему? Энергетика одна и та же. У тех и у других. Только одни это используют на свои методы, другие на другие. Но формулы от этого разные. Но суть-то одна. Это использование энергетики планеты, использование энергетики человечества, использование энергетики царств. Увидели? И сама практика магии, она важна. В предыдущие эпохи магией занимались все ученики иерархии, хотел бы это подчеркнуть. В предыдущие эпохи, в пятой раше, любого ученика иерархии, меня, и любого, кто здесь сидит, если у вас есть хоть одно посвящение ученическое, вы не могли получить планетарное посвящение, начиная с первого астрального, не владея магией. Знаете почему? Потому что астральный план в предыдущей эпохе был вторым, а первое ученическое планетарное посвящение было на астральном плане. Магия основывалась на астральных вариантах. Поэтому, как только мне говорят, что я ученик, но магией не занимался, я говорю, что ты бредовый ученик, не знаешь правил иерархического поведения. Все ученики магией занимаются. Владык называли великими магами в древности. Тогда отсутствовала формулировка, что они учителя и владыки. Тогда была формулировка «великий маг». Ну, буквально тысячи лет назад, во времена Христа. Их называли еще и учителями внутри, ученики между собой. А вовне для людей говорили, это великий маг. Кстати, по поводу формулировки магической. Иосиф был великий плотник. Плотник, сын плотника. Помните на них формулировку? Наши придурки из одной из сект, так и рисуют на картинках, что Христос пилит дрова, делает табуретки и счастлив этой работой. Да он никогда к дереву не имел отношения. Историки правильно отмечают. Где вы в Иудее нашли массу дерева, когда в основном там пустыня? Какие там плотники? Где вы их там взяли? Так вот, формулировка великого плотника, историки раскрутили, нашли, подняли всю литературу. Оказывается, вот у нас были великие каменщики на европейской территории, а на той территории были великие плотники. Это старая масонская ложь. Но масон — это уже более позднее название. Масон, кстати, это масса, материя, она. То есть это управители материи. в древнем языке. А потом масоны это стали уже манипуляторы традициями. Так вот, на той территории, это современная территория Турции, египта и иудеи, а в общем-то Иисус приходил не в том иерусалимском варианте, а ближе к Турции, так скажем. На турецком побережье он был. В современном турецком, тогда это не называлось Турция. Тогда это вообще была Византия или империя. Существовало вот во всей этой территории, вплоть до современной Палестины, существовала ложа великих подвигов. И главой этого ложа был вот. Вот поэтому в 13 лет Иисус зашел в храм, все священники сбежали и сказали, говорит плотник, сын плотника. И все в 13 лет его слушали. Почему? Потому что великий масонский лидер учил своего сына по более высокой традиции, чем та, которая существовала в храмах. И по древним традициям вот эта ложа плотников каменщиков была выше церковной индейской традиции. То есть некоторые члены Синедриона были членами ложи, но не все. И такие члены считались чуть ли не самыми лучшими в индейской традиции. Там была другая иерархия. Религия, массовый масштаб для всех, ну там, для интеллектуально неразвитых. Ложи для лучших из лучших, которые подбирали. Из ложи выходили в святилище, система подготовки учеников иерархии, а святилище можете прочитать в книге Палец Аргивиани, «Мистерия Христа». Вот такая книга. Совсем по-другому показывает Христа. Ну, я думаю, на вашей территории она была года два назад, и иногда периодически выпускают, но в интернете она есть. А вообще, если что, у нас в издательстве выпускали, может, они поставили. В Питере. Мистерия Христа, это вам питерский передадут. Москвичи осталось? Ну, разобрали. Мы специально выпускали для наших, чтобы они посмотрели, что такое все. И выше этих святилищ существовала иерархия. Конкретный коллектив учителей и учеников, которые занимались вопросами развития планеты. В итоге иерархия, святилище как центр ученической подготовки, Фиванское святилище, Дельфийское святилище, Дельфийский оракул, слышали? Это вот об этом. Ложи, такой понижающий трансформатор, и церковь. Зачем я об этом говорю? Церкви, минеральная церковь, раздробить каменных мозгов, ложи, растительное царство. Одна из главных лож – великий плотник. Каменщики додрабливали то, что церковь не отработала. Ну и так далее. Ну поэтому, допустим, декабристы связались с великими каменщиками, они их не получилось вырвать. Знаете почему? Не смогли додробить свою каменность церковную. Это я вам даю ответ по дефилозу. Нормально к этому относиться. Сейчас историки так и говорят, что у них были правильные сюжеты, но они неправильно это все сложили. Вряд ли это неправильно. Еще в более закрытом варианте читали святилище. Туда обычно человек попадал только как в сказках пока. Он приходит к оракулу, задает вопрос, оракул ему отвечает и до свидания. Больше никаких вариантов. И еще выше стояли учителя и... А, да, оракулы и святилище, животное, да? Преодоление животности, но уже подготовка учеников, чтобы из животного стали человеком. И самый последний слой человеческого царства – ученичество для человеков. Хотите еще один такой? Так, чтобы вы глубже в это вошли. Основная задача церкви – живи сердцем. Все согласны? Ну, в каких церквях это есть? Вспоминаем четверицу человека. Сердце, мать. Минеральное сердце. На эфире подчеркиваю. Это не значит, что сердце только плохо. Почему я сказал, чем насыщено сердце, так и будешь молиться. Разум. Сын. Растительное царство. В новой эпохе это так. Связка на эфире. Тело, дочь, животное царство. Итак, сердца – это религии и церкви. Разума – это ложи. Связи разных церквей между собой. У нас сейчас это называется разные системные связи церквей. государственное управление, светское управление. Ложа – это вообще светское. Светское – внерелигиозное проявление. Да, вне церковная традиция. Связи церкви с собой. Тело, животное, светит личие. Вообще все, что в тачке, это относится к животному. Так, по слову. Ну, есть такие масса таких слов. Тачке. Катище. Ну, как пример, да? Вы видите, все на окончании сразу будьте внимательны. Там больше животных, чем человечности. И только дом отца, в предыдущую эпоху дома отца не было, а была иерархия, вводил к отцу. И учителя занимались подготовкой человека для того, чтобы они умели прямо общаться с отцом. Пример из предыдущей эпохи. Один из учеников Блаватской, если я не ошибаюсь, Лидбитер, он обучает в ашраме владык, однажды удивительно написал удивительную вещь, чтобы он видел, как приходил солнечный отец, общался с владыками и с учениками. Прям так и написано. Он так поразительно писал, что оказывается, через ашрамы владык можно было спокойно общаться аж с солнечным отцом. Для его религиозного сознания это был чуть ли не крах всех ценностей. Одна фраза. Кто внимательно это читал, и его записки о его подготовке ученической, тот просто видит, что в массовом сознании окружающего населения, это 100 лет назад, ну, Блаватская, 50-е, 60-е, 70-е и позже годы, 18-го столетия, была полная религиозность, а между этим для подготовки, как раньше или для посвященных, существовали другие традиции. Остатки этих традиций мы видим сейчас в религии для массового проявления. Ложи, которые действуют до сих пор, правда, оторвались от иерархии и сейчас просто закрываются. Но они есть. И тайные общества есть. Ну, допустим, в Москве существует такая организация, как Новая Кровля. Это от Европейской масонской ложи она существует. Там все масонские знаки. Ну, правда, они не говорят, понятно, что они говорят, что они занимаются эзотерикой. Но люди понимающие смотрят на знаки и говорят, что довольно сильная школа попутала. Свое помещение имеет, свой детский сад, так далее. Деньги откуда-то имеют, чтобы это все обеспечить. Ты попробуй это обеспечить. Ну и так далее. Видели? Вот, кстати, по потенциалу на себе. Подождите, это я забыл. Пока не забыл. Там, Владыка ответил. И так далее. Увидели? Увидели. Это до сих пор есть. Все разваливается. Святилища, они почти уже не действуют, но на некоторые из них люди тянутся. И были святилища и для людей. Ну, типа знаменитого английского Стоунхенджа. Кстати, одним из вариантов святилищ, внешнего выражения, была и пирамида. Там сейчас открыли, что там был четкий на какую-то звезду, на что. Говорят, люди наблюдали за звездами, они не только наблюдали. Святилища при себе, самого святилища в пирамидах не было, но при себе имели инструменты, чтобы энергетикой воздействовать на тело человека. И вот этот якобы телескоп, который через пирамиду, там не смотреть надо было, а чтобы энергетика этой звезды в нужный момент воздействовала на тело человека. И проводили специальные ритуалы или мистериальные циклы. Связанные с магией. Все. Поэтому все предыдущие ученики обязательно владели магией, а потом молитвой. Но у кого-то было больше магической подготовки, у кого-то больше было молитвенной подготовки. В чем разница? Человек магической подготовки больше закрыт внутри себя. Вначале с трудом преодолевает свои внутренние закрытости, чтобы пообщаться вовне. Человек молитвенной подготовки вначале быстренько общается вовне, потом соображает, что нужно еще обдумать внутри. Истина посередине. Понятно, да? Поэтому есть люди, которые закрыты внутри, а тут с трудом общаться. Да, ты молитвы меньше отрабатывал, ты больше был магом в предыдущей эпохе. Но это еще не значит, что молитву не надо отрабатывать. Знаете, люди, которые легко болтают вовне, но очень часто этим словам лучше не особо доверять, потому что они потом когда обдумают, явно переосмыслят то, что сказали. Ну или переделают договор. это другая крайность степень молитвы. Вот истина посередине, когда ты должен быть и открытым к миру, или открыт по сознанию. Ну, иметь общаться свободно. Тоже по сознанию. Эта грань трудно находится, но это так. Поэтому вы не знаете, какие накопления были у людей в предыдущих воплощениях. Они срабатывают, что молитвенные, что магические. Тхьяны почти не было. Тхьяна была как йога, но у самых подготовленных учеников. Что тхьянические накопления? Они срабатывают спонтанно. Йогические, ладно. Что йогические накопления, так понятно. Срабатывают спонтанно, потому что в этой жизни человек это не помнит. И вы вспоминаете это только тогда, когда у вас они срабатывают на тех или иных течениях, учениях духа, на тех или иных эзотерических школах. Кстати, в современную эпоху и в доме отца утверждено, что эзотеризм окончил свое существование. Потому что эзо – это тайна. В доме отца нет ничего тайного. Открытым текстом объявлено. Но все дается по сознанию. Это никто не отнял. Но тайны нет, поэтому эзотерии нет. Экзотеризм закончил свое существование. Потому что при существовании внутренней тайны есть экзотерика. Так сказать, внешнее проявление, ну, показуха для людей, так сказать. Ну, допустим, в церкви есть экзотерическая молитвенная практика для всех, а есть святилище, куда ходят только мужчины-священники, отделенные иконостасом от церкви. Тех, которые молят, в том числе на коленях в церкви. И там священники нас ходят и делают особые молитвы, с особой силой, с особым светом от отца, к чему обычно человек прикоснуться не имеет. В любой церкви такое. Так называемая экзотерическая традиция. Внешне показуха называется. И когда церковники говорят, что они к экзотерике не имеют никакого отношения, или к эзотерике, к таинству, эзотеризм – это таинство, я начинаю сильно смеяться, вспоминая иконостас и то, что за ним находится. Да, даже во время крещения девочка не впустит. Это мальчик, она давно, это говорит, такой особый объект к нам пришел. То есть унижение женщины продолжается, а в новую эпоху мужчины и женщины наравне. Кстати, вот как прикол. Лет 8 мы говорим о том, что если есть гаремы женские, то в новую эпоху должны быть гаремы мужские. Массажи сейчас развиваются. У нас равноправие. Нет. Идеально это один на... Я сейчас не к этому, сейчас будете еще больше смеяться. Я сейчас один на... В новую эпоху есть понятие для бедовых пламен. Один на один. Да? И это самое крайнее. То есть, мягко говоря, пара. Но есть... Продолжаются мусульманские традиции, где есть 4 жены. И целые страны этим живут, много стран живут. Так вот, чтобы преодолеть это и уравновесить, есть другая традиция, намного женство, есть много мужчин. Ну, говорили, мы говорили. Последний аргумент так и фактор. Я считаю, что госпожа Слизка, это вице-спикер Российской Думы, ну, заместитель спикера, на заявку мусульманских общин, что давайте ведем многоженство по их религиозной традиции, спокойно официально объявила, если вводить многоженство и у нас равностные права в нашем государстве, то параллельно мы должны вводить многомужество. Открыто. Молодец, она женщина, и правильно объявила. Это не значит, что у нас будут гаремы мужские, но в принципе есть богатые женщины, которые этим и живут. Они просто не знают это гаремом. Ну, мужчины разных квартир живут. Ну, за неделю они их обижают. Несколько содержат. Есть уже очень много альфонсов, тех же турецких, когда там специально женщины едут за турецкими альфонсами и содержат нескольких. Едет на очень крутых. Ну и так далее. Я не говорю, что это как спит жизни. Хотя женщины, униженные все предыдущие эпохи, отрываться начинают в меру своих возможностей. Я не говорю, что это хорошо. Нужно равновесие начало, да? Но факты есть факты, и от них никуда не деться. Вы должны осознать, что это как бы попытка преодоления той эпохи, когда женщину не жалко. Кстати, сейчас называют новая эпоха эпоха женщины. Ну, говорят, вот теперь женщины главные. Проблема эпохи женщин заключается не в том, что они главные, а в том, что наконец-таки должны установить равносторонние или равностные отношения между мужчиной и женщиной. Если женщина пойдет по пути мужчины, унижая уже мужчину, то потом наступит опять эпоха унижения женщины. И так будем болтаться из эпохи в эпоху до тех пор, пока не выработаем равностные отношения между мужчиной и женщиной. Поэтому в доме отца мы постоянно фиксируем на цельность и единство мужчины и женщины. И в доме отца вводится еще новый ом, который в предыдущую эпоху был неизвестен. То есть если раньше мы видели дао, как инь-янь, вот это янь, ну мужчина сверху, а это инь, женщина снизу. Теперь в доме отца установлено, что это инь-янь только для внешнего проявления. То есть это огонь, а это материя. То есть это не касается, ну, грубо говоря, человека, как мужчины и женщины. Если мы говорим о человеческом, по образу и подобию отца, то вводится другой дао. Где янь и инь. Ну, можно поменять места, мешающие, это не проблема. Вертикальное дао. Я серьезно, вот сейчас пишу, что... Поэтому, если мы говорим о единстве мужчины и женщины, о равноправии, мы пользуемся вертикальным дао. А если мы говорим о синтезе огня и материи во внешней реальности, мы пользуемся горизонтальным дао. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Вот это дао не управляет в новой эпохе женским и мужским началом. Оно управляло в старой эпохе. За счет этого возникло унижение женщины. В новой эпохе утверждено вот это дао. Вертикально. Кстати, это дао чем интересно. Оно может иметь разные пропорции. Ну, допустим, вот так. Здесь инь или янь, а здесь все остальное. Кто сколько наработал. Но идеально, когда идут равностные отношения. 50-50. 50 на 50. Я специально это показываю, чтобы мы преодолели старую эпоху как унижение женщины, так и не вошли в проблему унижения мужчин. Их просто сейчас по миру меньше. Я не за мужчин радую, а за правильное развитие человечества. Все равно никуда не денется, что мужчина янь. И никуда не денется, что женщина инь. Вопрос в том, как мы уравновесим эти потенциалы. Исходя из этого, все. То есть это ответы на вопросы. Они важны, я думаю, для переосмысления нашей реальности очень важны. Вот продумайте их. И когда некоторые говорят, а вы что, церковь отменяете? Да не отменяем мы ее. Мы лишь помним, что она 1/4 часть истинной реальности. Как вы относитесь к масонским ложам? Мы к ним никак не относимся, и слава Богу. Но мы знаем, что в предыдущую эпоху масонская ложа была на шаг выше церкви. И церковь не боролась. Почему? Потому что она знала, что она ниже. Очень хотелось быть выше. Ну, это такой гриф. Как вы относитесь к святилищам? Мы знали, что они были. А шрамы были. Сквариан святилищ. Ну что, были. Некоторые продолжают это действовать, но они в основном закрыты. Потому что новая эпоха требует новой системы. А новая система, когда вот это все уходит, уходят церкви, уходят ложи, уходят святилища. Вся. И уходит старая система подготовки учителей и учеников как ашрамы. Кстати, ашрамы все закрыты в конце 18-го столетия и больше открываться не будут. Не питайте себе люди, ну, некоторые школы объявляют, что будут ашрамы будем объявлять и открывать. Не будет. Владыки от этих методов отказались. Сказали, что это методы 5-й раз. Новый идет новым путями. По всем территориям владыки будут открывать дома отца. Чтобы дом отца существовал на физике. Но! Если в доме отца сложатся хорошие условия работы учеников, владыка в огне учеников с того присутствия здесь может появиться. Быть на физике, прочитать лекции и уйти обратно. Но по-вашему материализоваться. Это будет синтез свободного общения по всем присутствиям.
Хотелось бы верить.
Не хотелось бы верить, это практика.
Будет...
Значит, у христиан есть такая интересная практика, как распевание и чтение молитв. Этим занимались духоборы в свое время, одно из направлений том числе и православные религии, они становились в круг и пропевали молитвы. В определенном ритме, я был на такой практике, интересно, и когда они достигали определенного пика практики, круг вытягивался самый сильный, ну я бы сказал, в экстазе из этого круга, и начинал говорить даже не своим языком и не от себя. Через этого человека говорил, ну как они говорят, у них так и называется, вышестоящий учитель. У них там свои учителя, свои списки учителей. В России часть этой общины сохранилась в городе Краповке. Я смотрел, как они работают. Это может быть в Беларуси, на Украине, это как остатки духоборных общин. Это очень сильная практика, правильная практика. Так вот, если в предыдущую эпоху учитель говорил через человека, но человек все равно воспроизвел свои личные накопленности, ну, как наблюдать, личными накоплениями, то в новую эпоху, в определенной огненной среде, сам учитель материализует стиль и пообщается с учеником. Вот этого должна добиться дома авторских. Одна из тайных наших задач. Поэтому ни святилище, ни церкви, ни ложи вот этих вариантов не дают. Все это уходит вместе с пятой расой. Окончательно. При этом по инерции пятая раса продолжает действовать, церкви продолжают действовать. Некоторые мне говорят, вот новые храмы строятся, все остальное. Церкви усиляются. В настоящих церквях знают, что это иллюзия. То, что церкви строятся, а больше людей, а настоящему верящих и исполняющих церковную традицию, по вере своей, а не по внешним ритуалам, у них не становится. Я просто такой пример привожу. Перед тем, как больной выздоравливает или умирает, у него такой пик или болезни, или пик выздоровления. Перед смертью человека все идеально. Потом он умирает. Где-то пик идеала. Это статистика. Поэтому, когда человек умирает, все говорят, да у него все хорошо. Наконец-таки на работе все сложилось. В семье все хорошо. И там все сложилось. И когда все сложилось, он здесь уже не нужен. И его отец забирает. К сожалению. Поэтому, пожалуйста, оставляйте себе противоречия на будущее. Везде хорошо, но где-то надо еще что-то
делать.
И такая подсказочка. Ну и ради этого, знаете, как я готов умереть, он говорит, я еще детей не вырастил, да, отец не детей вырастил. Остаешься. Семью на свете он будет. А что, для отца очень важно, чтобы дети выросли, человек себя продолжил. То есть вот этот принцип, он действует. Поэтому, когда люди стремятся к идеальности во всем, я сразу думаю, ну что ли, смерти хотят, что ли. Это закон. Это закон. Поэтому, когда говорят, вот новый церковь строится, да, это в принципе преддверие смерти. Такой обратный пик, с которого окончательно все сорвутся. Знаете почему? Когда закончится масса старушек, которые истинно верят, это все перейдет в имиджевость. Ну, как наши политики приходят и это.
Да.
Стоят, некоторые верят, есть которые, но в основном стоят, которые не верят. Ну это по глазам, видно, что он присутствует политически, а не все всем сердцем своим. Но когда таких людей станет больше, чем, а это уже становится даже по отцам церкви, которые не всегда верят, это уже означает крах той деятельности, которой занималось человечество. И просто будет идти борьба за имущество, как это сейчас идет на Украине. Когда две христианские религии, рядом стоящие те же католики и униаты, или католики и православные, друг друга понять не могут, и мутузят себя за одно церковное здание. И говорят, нельзя христианам разных направлений через день молиться в этой церкви. Должно быть одно направление в этом здании. Мы оба христиане, но должна быть католическая, православная или униатская энергия. Униаты это те, которые вот, национальные церкви в Украине, кто не знает. Униатство – это вот армянская григориальная церковь, там грузинская, то есть церкви национальных масштабов, так это называется. По правилам прав христианства это возможно. Они тоже правы по-своему. Национальная христианская церковь. Ну и так далее. Увидели? Внимание! Все эти отношения сейчас очень сильно влияют на эфир. И будоражит, прежде всего, второй в новую эпоху эфирный, в старую эпоху второй астральный план. Потому что церкви верили в душу, и выводили людей на астрал, на второй план. Сейчас он является эфиром. Поэтому все вот эти падения и взлеты очень сильно будоражат человеческий, государственный, национальный эфир. И чтобы вы не попали под эти прессинги, а там очень большие объемы энергетики, понятно, да? Я вам это рассказываю, чтобы вы из этого выходили, чтобы вы вышли из магии, из царств, из религиозно-ложно-ложи, святилищных тенденций и становились свободной единицей, выражающей Отца напрямую. Это наша с вами задача. Ну, некоторые говорят, ну, Отца нет, ну, извините, на планете кто-то жизнь все-таки поддерживает. Кстати, для тех, кто не верит в Отца, я был в 96-м году, по-моему, может, 97-м, плюс-минус. На конференции в Академии управления президента России. Я закончил Академию народного хозяйства, как правительство, а рядом еще Академия управления президента. Меня отправляли тогда еще как руководителя эксперимента в Академию Кинс-Подготовки. И вот нас пригласили на совещание, где разрабатывались новые там развития России, там что там, религии, эзотерика, все собрали. Ну, я от образования там, и плюс как философ там, с нетрадиционным взглядом, меня тоже отправили посмотреть. Ну, я там такое заявлял в министерстве, что меня не знали, куда приписать. Минобразование России. Ну, вот отправляли на всякие субъекты скотверны. Так все знали, что что-то развивается. Интересное. Вот там и Бондарчук была, и глава рейсовского общества, Сапожников, то есть вся команда, вся вы были, все. С разных религий были. Ну, не все приехали, некоторые ниже достоинства посчитали. Там, от крупных религий служащих. Ну, это не важно. Самый интересный доклад на конференции был от ученых МГУ. Пошли математики. Может, я вам даже рассказывал. Которые доказали на компьютерном варианте, ввели все законы и сказали, кто этим управляет. Навели универсальный закон управления всеми законами физики, известными сейчас. Сделали математический аппарат. Компьютер по итогам выдал ответ. Для того, чтобы управлять всеми этими законами, необходимо внешнее управление. Ну, то есть, чтобы кто-то извне управлял законами природы. Таким образом, выходит доктор наук, кандидат физико-математических наук. Ребята такие. Для нас было полным убийством, потому что они все материалисты, математики, физики, ну, понятно.
Ну, это страшные люди.
Это не страшные люди, это вот такие люди. С ними потом, знаете, с математиками приятнее всего общаться. У них логика на самом высоком уровне. Это действительно человеческая. Логика – это человеческое управление. Кстати, и на Востоке логика считалась вершиной мастерства человеческого мышления. И если ты владеешь логикой, с ними общаться приятно. А вот если ты не владеешь логикой, это страшные люди. Они своей логикой тебя обойдут по 5 копеек, и ты будешь чувствовать себя униженным и оскорбленным. Останется только идти к Достоевскому. Ну, отрабатывать не психологические навыки в связи с отсутствием логики. Я нормально, я вот. Поэтому логика на Востоке считалась вершиной мастерства йоги. И человек, который своей логикой доходил до всего, у мастеров Востока и у браминов считался человеком с большой буквы, они с ним общались, если видели у человека логику. Вот мы с ним пообщались, они говорят, это для нас был краткая система, таким образом мы доказали, что Бог есть. Ибо всеми законами и теории относительности, которые мы сейчас знаем, кто-то извне управляет. Это подтвердил суперкомпьютер России, где они эту программу сделали. Еще в 96-м году. После этого доклада, я напоминаю, это было в Академии управления президента России. Если он стал чаще появляться, как я. Путин вообще первый, ну, фактически это был. Чего не вылазит, не могу сказать, но на каждом празднике его показывают. После этого, ну если он уже там недолго оставался, он сдал Путину, в путинском управлении, причем понятно, что там управляют люди военные, пошел наоборот положительный откат к церкви, и пускай она вне государства, они пытаются наладить с ней контакт из-за того, что нравственных ориентиров общества нет. И заметьте, и с православными наладили, и с мусульманами наладили, и с евреями наладили, и пытаются со всеми контактировать. Точкой отправной было заявление математика в Академии управления, что есть внешнее управление всей системой. До этого 5 лет вроде церковь есть и плевали на все. Видите, кто есть. Вот сейчас государство возвращается к этому и правильно делает. Церковь должна быть сама по себе, но все-таки вера в то, что есть что-то более высокое, чем мы сами по себе, она поддерживает и человека. Потому что наука до конца нашу жизнь объяснить не может. Вот вам математические данные. Поэтому, с моей точки зрения, отец планеты есть. Это тот, кто управляет планетой. Есть отец метагалактики, тот, кто управляет метагалактикой. Наша с вами формула восхождения относится к метагалактике. У нас идет управление отца метагалактики и владыки, которые в Атмирисе мы изучали, это владыки метагалактики. В метагалактику входят галактики как часть, Солнечной системы как часть, и все планеты вместе с нашей как часть. Но по законам метагалактики, в любой метагалактике есть одна центрированная планета, через которую отец дает свое учение. Отец метагалактики. Нам с вами сильно повезло. В предыдущем столетии, ну еще раньше, понятно, это заранее запланировано, наша планета была выбрана как центральная планета метагалактики, через которую отец метагалактики дает свое учение. С этим связан приход аватаросинтеза и с реализацией на нашей планете дома по отца метагалактики. В метагалактике есть несколько планет жизни, разумных. На тех планетах сейчас такой реализации нет. В будущем начнется через нас. Только это не эгоизм, а это естественно. Там есть дома отца галактик, дома отца Солнечной системы. Вот в этом множество, допустим, нашей планеты. Есть кто-то из за метагалактики, кто спрашивает, ну, если нам надо освоить метагалактику, чтобы пойти дальше, а не наоборот. За метагалактикой находится вышестоящая планета, куда, там, где эти владыки живут и куда мы с вами заходим. Это ориентиры, куда мы с вами идем, убирая старую традицию, входя в новую. По новой традиции, новой эпохе будут люди, которые живут в доме отца. Но будут люди нескольких глобусов. То есть глобусы это принципы и законы поддержки жизни. И в новой эпохе будут люди. Значит, в массовом порядке люди так называемого человеческого царства, вот этого четвертого, что называется эльфийским человечеством. Ну, эльфийцы, в Властелин колец, эльфы, да? Но это не эльфы, это эльфийское человечество. Эльфийский человек равен человеческому царству. И отвечает за второй план эфирный. То есть эльфийские люди, это живущие эфиром, живущие ощущениями, живущие этим. Только не думайте, что у них только ощущения, нет мысли, нет чувств. Есть. Но главное для них ощущение. Пример. Главное для эфиста, чтобы вкусно поесть, удобно пожить и в разнообразном варианте продолжить свой рост. Животные или материнские принципы. Все. Больше вы ничего не интересует. Но обеспечить семью, это опять же вкусно поесть и удобно жить. Комфортно жить психологически. Это нельзя. Позиции эфиста. Все. Значит, второй порядок. Интегральный человек. Интегральный человек. Это уже не царство, это четвертый план, который управляется менталом. Это человек ментальный. Кстати, я почему жестко прошелся по логике? Человек ментальный это тот, кто прежде всего четко владеет логикой. И от логики строит всю свою жизнь. Поэтому, если это страшные люди.
Но страшные люди не в том, а в том, что им не доказать ничего.
Ну мне тоже попробуют доказать. Я как вывернусь, туда болот переверну, это тогда так и говорят. Я же не доказать нельзя. Ты все перевернешь, какой-то поставишь ног на голову, как это считает человек, это всем по-другому все покажет. Доказать, что тебе надо. Не так и
заявляю. Да, очень тяжело общаться.
Очень тяжело. Поэтому если этот переходящий вариант называется чадо. Третий уровень. Это дети в природе. Помните церкви? Чада мои. Там, соответствующие традиции. Это люди астрального плана, которым вообще ничего нельзя доказать, потому что они доказательства не слушают, они живут своим.
Да.
Они очень боятся логики, ибо они все на форме. Чада — это главное, чтобы форма блестела.
Костюмчики.
Да, главное, чтобы костюмчики. То есть это имиджевость при внутренней закрытости и спрятанности всех своих начал. И детскости во всем. Ну, допустим, взрослый человек, который идет с бантиками, короткой юбочкой, но юбочки-то нормально. Вот только что пожить на детские колготочки. Они взрослые женские. И считают, что это полный кайф во внешнем выражении непонятно чего. Это все у вас обкусок не стоит, но когда напяливают на себя костюм пятилетней девочки и считают, что это элегантно, ну, может, одежда, конечно, оригинальна, но в элегантности и вкусе здесь можно подслушать. Ну, то же самое наши взрослые мальчики, которые имеют соответствующий объем, одеваются в форму пятилетнего мальчика. Нет, это не шортики. Шортики — это нормальная форма одежды. Вопрос в их покрое. На семейную трусы с цветочками. Я не против, у нас есть разные варианты одежды. Но цветочек — это растительное царство. С одной стороны, оно соответствует тому месту, где находится. С другой стороны... Но с другой стороны, это все-таки детский вариант одеяния. Ко всем уважению к мужчинам, которые в этом находятся даже сейчас.
Ну, трусы покупают женщины.
Также, бывает и женщины. Ну, я женщин сказал в бальке, надо мужчинам что-то преподнести, а то женщина как-то, что, а мужчина не говорит, как-то уже. Вот это все называется чадовский вариант. Отсюда мужчины, которые любят женщин с разными, так сказать, объемами, так сказать, или мужчины маленькие на сумке, это женщины с большими телесными проявлениями. А есть не маленькие на сумке, так сказать, мужчины-папы, тоже детский вариант, который любят всеми командой. Худая женщина лучше, чем площадь, чем лучше. Не обязательно женщина. Детей не рожают, но обязательно худенькая, плотненькая, вообще не женщина. Ну, на ней легче, дешевле обходит. Нет, то, что обходится дороже, это я с вами совершенно согласен, потому что самая модная одежда, самая дорогая. Затрат материала меньше, стоимость больше. Ну там, знаете, вот раньше было у него везде по метру, а теперь они идут везде по 30 сантиметров. Где будем делать талию? Ну вот примерно из этого. Может быть даже по 2, где будем делать груди, да? Ну так, в этом варианте. Но есть другой вариант. Это, кстати, тенденция профессионально всех модных домов, которые специально выпускают худых, они ориентированы на подростковую одежду. Самые массовые продажи – это подростковые моды. Кстати. Но это уже такая экономическая тенденция. Вопрос в чем? Все эти традиции относятся к чадам. Это переходной вариант из эльфийского человека в интегральную, или из интегрального в эльфийского. Но чада – это еще и бывший глобус первым. И вот этими двумя глобусами, мне перескакивали, то, что я говорю, знаете, такое, истина от вашего мнения не поделенеет, я всегда так говорю. Вот есть законы дома отца, которые сами по себе, они в доме отца. А есть каждый из нас, который или использует эти законы, или не использует. Это ваш свободный выбор. Я не заставляю вас в это верить. Я вам сообщаю факты, которые есть в доме отца. Не нравится? Ну не берите. Но дома отца все равно на вас так будет смотреть. Он будет открыт в чадо. В невообразимых вариантах применения. Вы интегральный человек, он потребует от вас ментальности и логики. Вы эльфийский человек, живете ради инстинктов матери. Продолжение рода, правильного питания и комфорта телесного сосуществования. Все. Я говорю, телесное сосуществование — это множество семей. Зачем вы живете? Так удобнее. Другие люди, так комфортно, он беспокоится за меня, я беспокоюсь за него. Не так одиноко. Это все физика. О, видите, никто не смеется на эти слова. Потому что большинство семей так живут. Но это находится в узкой, и даже ниже, скажем, тоже. Значит, в предыдущую эпоху было 4 глобуса. Значит, ангельский. человеческий, демонский и океанический. В океаническом были определенные существа, туда относились, кстати, и дельфины, поэтому многие им поклонялись. Но не дельфины были главные в нем, были другие существа. Но дельфины одна из крупных раз была. Подумайте сами, скажите. Так вот, демонский глобус сейчас разделился на чадовский и эльфийское человечество. Нам удалось 2 года назад окончательно преодолеть демонский, а в прошлом году, в 2005, окончательно его разгромить. И к концу 2005 года из крупнейших демонов на планах вырастает чадо. Это, внимание, такие пупсы, маленькие дети с прекрасными глазами, с длинными ресницами, которые через ваши сердечные накопления насыщают вас своим горем. И молчат. Только не пугайтесь, есть дети человеческие, а есть чадо теперь. Если все, кто повязан на детях, знаете, как продолжение рода это важно, если родинести, но если ты повязан только на ребенке, тебя может под себя подвязать чадо через твою сердечную привязку. Это такой красивый младенец или человечек до 7 лет, или до подросткового возраста. Понятно. Который преодолевает все демонское астральное накопление. В предыдущую эпоху демоны связывались с астральным присутствием, человеки связывались с монотическим присутствием, а ангелы связывались с будхи. Кстати, а океанический глобус был эфирно-физическим. Все записали, да? Ну а теперь самое страшное. Демоны окончательно закончили жить в прошлом году. Значит, все книги повязаны только на чакры, только на астрале. Все церкви, которые говорят, верь в душу, выходя на астральный план, но не обязательно имели ее. И все остальное были связаны с астральными проявлениями какого глобуса? Демонского. Поэтому во всех религиях так много внимания уделяется аду, чтобы вы верили в чертей, знали, что ад есть, чтобы вы верили в демонов, знали, что демон есть. Чтобы вы помнили, что эти рогата копытные с вами работают и вас. Вы преодолевали это, но помнили, что они есть. Главное не преодолеть, а главное помнить, что они есть. Вы видели? Вот эта ошибка всех смертей и времен, всех времен и народов. Память о том, что есть рогата копытные демоны, которая именно церковь внушала. Я тоже преодолевая их. Внушала из-за того, что демоны управляли астралом. Человек управлял манасом, то есть, кстати, менталом, логикой, пьяной мыслью. Ангелы управляли будхи. Чтобы вы поняли всю глубину этого управления, точно помните, что будхи это пробужденность, названа цель Будды, и огонь нирваны это огонь будхического плана. И все, кто плавали в нирване, и ты играешь с ней, плавали в пасхальском глобусе. Но если ты как человек попадал в чужой глобус, ты там кем был? Ну кем? И настоящие глобусы в то время являются рабами для вышестоящих. Да-да-да. И не всегда ангелы пользовались людьми, людьми на равных. Обычно они говорят, разумная обезьяна не застоящая. Это их формулировка предыдущей эпохи. Так как будды просветленные не хотели быть разумными обезьянами, возвращались обратно. И только будды, достигающие атмического глобуса, они выходили из глобуса, сидели в лотосе, помните будды, сидящие в лотосе, и достигали общения учителями. Учителя работали вот здесь, на атмическом проявлении. Вот так вот. Только просветленные окончательно входили в иерархию. чтобы, я почему сказал, не стоит формулу про освещенных водить, сообщаю, что для атмического плана, что в предыдущую эпоху, что в эту, существовало второе солнечное посвящение. Так и называлось, посвященное. Поэтому просветленные предыдущие эпохи, даже Гаутама Будда, всего лишь получили второе солнечное посвящение. Для примера, в предыдущую эпоху посвящений было 8, 6 учитель, 7 владыка, 8 аватар, в новую эпоху посвящений 20. Владыка остался 7, 8 лога, 9 аватар, и еще плюс 11 неизвестных в предыдущую эпоху. То есть 12 новых посвящений. Плюс появились галактические, метагалактические посвящения. Всего посвящений в первопланете 80. В предыдущую эпоху было 14. Ну, для сравнения. Разница дома отца метагалактики и предыдущую эпоху. Увидели схему? Дальше идем. Итак, на первом плане теперь глобус Амаров. Амары — это такие раки. Не знаю. Почему Амаров назвали? Ом Ара, друг Ома. Ара по-армянски друг. Амар — это друг Ома. Он знает, что Ом, как изначальное слово отца, есть, но он его друг. Это так же. Вы верите в душу? Верю. Ты друг души? Друг души. А ты веришь, что она тебе? Веришь, что душа у меня? А ты можешь ей пользоваться? А я не знаю как. Так и Амар. Он верит, что Ом есть, что Ом идет от отца, что это изначальное слово отца. Таких много на видите. Так, как Омом пользоваться? А чем им пользоваться? Главное знать, что он есть. Для примера, в предыдущей практике мы Омом воспользовались для рождения изначального эфира. Мы начали этим пользоваться. Это из омарности многих из вас вышел. Это значит, что вы в этом глобусе были. Проявление этого глобуса очень хотели у вас зачем-то. Начните. Поэтому за современную физику отвечает глобус Амара и поддерживает жизнь. Но надо из этого выходить. Раньше океанический глобус. За эльфийское человечество, второй план, сейчас отвечает, вернее, за эфир отвечает эльфийское человечество. Раньше отвечал демонский. И астрал был вторым. Ну, чтобы вы знали нумерацию предыдущей эпохи. И демонство сейчас преодолевается на эльфийскости. Почему мы так сильно и четко утверждаем рождение нового эфира? Мы таким образом преодолеваем еще и демонские накопления, оставшиеся в некоторых из нас из предыдущей эпохи. Кстати, демон — это служитель матери вначале был, а только потом у него выросла контора, рога и копыта. Ну, так сказать, неправильно служил, неправильно делал. Рога и копыта появились. Но, так как демоны отвечали за астральный план, очень много их накоплений осталось у чад, у детей. Для примера, если кто-то помнит, был, по-моему, итальянский фильм «Страсти Христов», такой очень взбудораживший католический церковь. Там, в конце фильма, этого Иуду гонят дети, которые его гонят на то, чтобы он повесился, но они изгонят его как демона. Там очень такая хорошая формулировка, когда их лица вроде заигрывают, раз демоны влетают и издеваются над Иудой. Другими словами, демоны защищали Иисуса. Это не значит, что он был демон. То есть демоны, с одной стороны, демоны гуляют сами по себе, но с другой стороны исполняют закон Отца. В чем? Они издеваются над наказанными. Ну, не издеваются, ладно, отрабатывают у них наказание. То есть фактически они частично управляемы были. Но никто не отменял, что это демоны с негативными накоплениями. Сейчас демонские негативные накопления пережили чадо. Вот поэтому во всех странах идет большой рост детской преступности. Так что это уже выносят на заседание ООН и уже хотят делать такие чуть ли не все планетарные решения. По поводу роста детской преступности во всех странах. Не знаю, как в Беларуси, в России это то же самое. Но у вас легче, возможно, жестко это регулировать. А в России через десятилетний расход разгулом демократии, когда демоны вошли, к сожалению, мы пожинаем сейчас эти плоды. Я ни в коем случае не хотел бы отвергать, что есть естественные свободы. Знаете, демократия и свобода – это разные вещи. Они поэтому называются разными словами. Почему нам усиленно прописывают, что свобода может быть в демократии, я не понимаю. Не что свобода может быть, только у демонов. Тогда это свобода от воли отца. Увидели? Вот этот поиск, вот почему Запад не любит наши славянские территории? Кстати, ну Беларусь ладно там, вывозят. Россия тоже там, как бы Россия, ну все равно там посылает подальше. Почему? Да потому что мы видим свободу вне демократии, а они это видеть не могут. Вот вы подумайте, вот эта крайняя формулировка непонимания славян и Запада. Крайняя формулировка философской споров славянофилов и западников философии русского космизма – это отношение к свободе. Там отношение через демократию, а у нас формулировка, что каждый человек изначально свободен. На Западе формулировка, что каждый человек свободен только в демократическом обществе, а сам по себе может быть не свободен. Правда, Запад не особо любит такие формулировки публиковать, но основная философская свобода, утверждение. Общество демократично, человек свободен. Общество не демократично, человек не свободен. Крайний результат такой политики вы видели в Америке, когда там смыло город вместе с полицией, и товарищи несколько дней зажигали. Это крайнее лицо, американцам сказали, журналисты все выдумали. Взяли, случайно выдумали. То, чтобы не общество, свобода человека оказалась разгулом демонов. Это западный имиджевый вариант. Вот с этим мы боремся постепенно, как ученики иерархии, но, к сожалению, пока переменным успехом. Поэтому, как бы не говорили на нашей территории, как там, у вас не такая демократия, когда это заявляет, я наоборот, думаю, слава Богу, что у нас другая демократия, лучше бы ее вообще не было. Это не значит, что у нас должен быть тоталитарный режим, как в предыдущей эпохе. Это тоже в Советском Союзе, это не вариант. То есть нужно найти другой вариант свободы вне демократии. В иерархизации возможности дома отца. Но это самый сложный путь. И не все люди этим могут. Ладно. Я сейчас не о политике, я сейчас о задачах учеников, которые, живя на физике, ищут эти варианты развития человечества. Свободы в иерархическом проявлении дома отца. Когда каждый человек является единицей отца и свободен от отца, а не от общества. Это сложная формулировка. Но она правильная. Вот этим занимается интегральный человек, и он сохраняет позиции человека монархического, у интегрального. Дальше пятый глобус ангельский. И ангелы с Будхи сейчас перешли на пятый план, то есть причинный. То есть отцу так надоело, что они в огне там нирваны не будут. То есть перевели на причинный план. Внимание! И ангелы в новой эпохе отрабатывают причинно-следственные связи. Прежде всего на самих себе. Значит, те, кто им молятся, тоже включаются в отработку причинно-следственной связи. То есть отделом кармы. Поэтому как только вы молитесь ангелом, сразу вы должны понимать, вы входите в отдел кармических отработок. И с другой стороны, имена владык кармы – это имена владык любви. Владык кармы по-другому называют владыками любви. Но факт остается фактом. Ангелы сейчас больше всего отрабатывают причинно-следственные связи. Чтобы помнить, что-то сейчас. Вот это, пожалуйста, запомните. В предыдущую эпоху они действительно были в огне. И обращение к ним в пятой расе могло привести в огонь. Но вот эта схема планирования теперь относится к чадам. Вот сейчас пять планов, шестой монадический, а седьмой пустой. Ну то, что я рисовал в прошлый раз. Вот эта семеричная схема теперь относится к чадам. Я сейчас нарисую глобусы, идите, нарисую эту схему. Дальше. Шестая позиция, глобальный человек. Седьмая позиция. Универсальный ангел. И восьмая позиция – универсальный человек. Ну, значит, вот это глобусы человека, вот ангелы. Ангелы смогли зайти в часть только как универсальные ангелы. Но у универсальных ангелов живут и спасшие люди. Ну, такие крупные руководители, в том числе религиозные, которые завели своих людей в тупик. Универсальный ангел бывает двух типов. Человек без крыльев, сидящий на троне с короной в зубах, вернее, на голове. И человек с крыльями, остатки ангелов, ангелов в человеке. Это универсальный ангел. Два расовых типа. Глобальный человек – это тот, кто отрабатывает, помните, монада шестерка. Но с другой стороны, сознательный. И вот у глобального человека есть то, что называлось раньше нирваной. Хотя этот термин владыки считают уже некорректным, потому что название нирвана осталось в пятой расе. В новой эпохе это называется огонь Будхи. Просто огонь. И глобальный человек живет сознательностью и разумом. Четким, ясным сознанием и ясным разумом. Универсальный человек живет огнем. И домом отца. То есть только универсальный человек входит в систему дома отца. И может управлять условиями дома отца. Вот тем, что мы с вами возожгли чистый эфир, мы вышли окончательно из эльфийского человечества, даже если вы там имели какие-то основания, и закрепились в интегральном человеке. Вот последний практик. И наше с вами восхождение по синтезам будет идти на интегральном человеке, глобальном человеке и универсальном человеке. То есть мы будем стараться вас закрепить в вышестоящем максимальном универсальном перспективе. Все практики нацелены на это. Выше этого есть еще 12 глобусов, ну, планетарных еще 4. Там есть единый человек, отцы, матери, но это пройдем попозже. Это сейчас не важно. Давайте так, поэтапно входить. Главное, что вы должны отметить, что для нашей планеты современная материя существует в 8 планах или 8 присутствиях. То есть, если в предыдущем варианте планеты материя существовала вот так, давайте я красным подчеркну это, чтобы было интересно. То есть материя существовала вот так, он испачкался. В трех манас, астрал и эфирно-физический. Вот это материя. Выше был огонь. То в новой эпохе материя существует в 8 планах. То есть и Будхи как огонь, материя, шестой план, и Атма как огонь, материя, раньше это был огонь, материя. И восьмой план, аматически новый, это тоже материя. То есть вот эти три плана, и даже вот этот четвертый ангельский, это огонь. И все это называется материя. Увидели? В новой эпохе физический мир. Это вот эти четыре плана. Обратите на это внимание. В предыдущей эпохе физический мир только один, эфирно-физический план. И план был связан с миром. В новой эпохе физический мир вот эти четыре плана, а тонкий мир с пятого по восьмой. В предыдущей эпохе тонкий мир был второй и третий план. Зачем это я говорю? Мир – это мировые связи. Во сне куда вы выходите? На тонкий план, а где он находится? Вот в предыдущем варианте тонкий мир находился на астрале и в манас. В новом эпохе тонкий мир находится на причинном, будхическом и астрическом планах. Увидели? Сейчас я вернусь к этому. Схему глобуса увидели? В итоге для вас на ближайшие синтезы устанавливается схема трех человеческих глобусов. Интегрального, куда вы будете подтягиваться и фиксировать. Только нормально идти к этому, потому что надо отработать чадр и эльфийские варианты. Мы это начали. Глобальный, куда мы постепенно будем выходить. Мы можем закрепляться, имея 6 синтезов сознательно. И универсальный чек, который мы будем отрабатывать все 16 методов. Да, даже большинство учеников очень подготовленных у нас не выходит. А только там закрепляются. Тот глобус, который мы отрабатывали последний год-два. В отличие от глобального чека, который мы отрабатывали лет 6. И там основная масса учеников находится. Что такое глобус? Глобус – это поддержка жизни определенными законами. То есть глобус – это пакет законов логаического правления, управляющих теми или иными проявлениями жизни. Чем выше глобус, тем легче жить, так сказать, тем свободнее жить. Потому что законы вышестоящих глобусов максимально свободны по отношению к нижестоящим. Значит, глобусы – это пакет законов логаического правления, поддержки и управлению жизнью, любой жизнью, в данном случае человеческой. Может быть, жизнью чадовской, может быть, жизнью ангельской. Понятно? То есть пакет законов логического правления, поддержки и управлении жизнью. И поставьте троеточие, какой жизнью. По названию глобуса называется жизнь. При этом настолько серьезен этот пакет законов, что, допустим, глобус ангелов мы не увидим. Там совсем другие законы. Глобус эльфийцев, только некоторые сильные ученики могут видеть, хотя это всего лишь второй класс. Кстати, глобус эльфийского человека относится, допустим, к домовые. Сколько вы хотите, полгода назад нам удалось сделать из домовых школу дома отца, из нескольких домовых. Не надо же готовить управленцев наших домов. При этом домовые настолько выросли, что стали похожи на человека. До этого они были, знаете, как вот во «Властелине колец», вот эти вот хоббиты. Это типа домовых. Хоббиты – это домовые современные хоббиты. Что, никак не можешь понять, кто такие хоббиты, у нас такая проблема. Кто такие хоббиты? Домовые. Домовые очень похожи были на хоббитов. Они были и мохнатенькие, и с ручками-ножками, и просто человечки. Вот как есть. А сейчас домовые вырастают в человека, довольно взрослого, активного, но у них пропорции другие, они невысокие, до полутора метров. Ну, как бушмены в Африке. Но боевые домовые даже на мечах демонами будут сражаться. Ученики. Вот такая школа была создана специально для развития эльфийского человека. Фух. Это есть? Значит, просьба вот эти глобусы запомнить. Мы потом их, или вы там по нашим схемам прочитаете другие. Но к другим глобусам мы будем выходить только, когда будем на них готовы. Я их буду публиковать дальше. Сейчас они, в принципе, нам не нужны. Хотя название вы можете выучить, списки есть, но это не наша задача. Наша задача сейчас зафиксироваться на глобусе универсального человека, потому что для нас в материи, вот здесь на списке, самые свободные законы человека относятся к глобусу универсального человека. Поэтому я бы просил вас зафиксировать, что вы восходите в универсального человека. Это поможет и реализации дома отца, потому что универсальный человек живет огнем и может напрямую проявлять дом отца в физическом присутствии. И глобальный человек растет сознанием, и дом отца до конца проявлять не может. Увидели? И переход. Новой эпохи, кстати, в новой эпохе национальности не будет. Нации, национальности. Все это уходит в прошлое. Национализм. Кстати, национализм – это демонское проявление. Каждый национализм, любого, маленького или крупного, в предыдущие эпохи очень активно использовали демоны. Это их программа. Поэтому так сейчас развивается глобализация мира. Глобальный человек. Кстати, название не от глобализации. Глобальный человек – это название Вселенной шестой. В доме отца, да? Ну, мы еще будем проходить много чего связано с глобальным. И глобализация мировых тенденций ведет человечество к глобальному человеку. Ученики должны идти дальше, в универсальный, чтобы понять. Национализм отрабатывает эльфийским и чадовским человечеством. Как продукт оставшийся и доставшийся от демонов. То есть человечество ждет в определенной мере универсализация и унификация. Но некоторые говорят, как без национальности мы будем жить, это плохо. Атланты жили не умерли, так сказать. У них были рода разные, национальности не было. А рода от царей, они называли свои рода по царю. И так он назывался, род такого-то царя, род такого-то царя. Атланты, да-да, у них национальности не было. И ничего, выжили. Но в следующую эпоху на физике будут рядышком жить люди с разной кровью. И с одной стороны они будут одинаковые, руки, ноги, голова. Но стили жизни, варианты жизни и законы, которые он воздействует, будут постепенно приводить к таким отличиям, которые будут невообразимы друг с другом. Будут жить одновременно и физические люди. Все окружающее человечество постепенно уходит в эльфийство. Так как он живет в троице. Даже эльфийский человек уже живет в четверице. Но здесь можно жить в троице. Поэтому законы окружающего человека постепенно становятся эльфийскими. У более подготовленных людей интеллектуально, поэтому важна система образования, будет срабатывать интегральный человек. Это другие законы жизни. Интеллектуально-экономические. У кого проблемы с экономикой, вы можете провалиться в эльфийскость. Поэтому очень советую всем ученикам заниматься в том числе экономическими показателями. Некоторые говорят, вот раньше это отвергалось в духе. Ну, во-первых, не отвергалось. А почитайте две жизни, владыки с банками работали, имели нормальное устройство вместе с имуществом, зданиями и даже плантациями. Ну, допустим, лорд Бенедикт, там флорентиец в Англии. А Илларион вообще в турецкий банк ходил за тем, когда уж это видел. Когда Левушка, чтобы не взял, чтобы не ошарашился. Здесь проблем. В банк он ходил, Илларион это владыка науки и знания. Ну и сейчас он владыка финансов, управления. Внимательно представьте. И вы это увидите, что он это все отрабатывал. Поэтому в доме отца есть такой закон. Ученик в огне, профессионал в материи. И тогда начинается отработка интегрального человека. Никаких лесов, гор. Горы обратно роги. Лучше горы могут быть только роги, да? Слово отца читается в две стороны. Обязательно любое слово отца читается в две стороны. Запомните. Ни справа налево, ни слева, направо в две стороны. Горы. И горы с одной стороны, обратно роги. Великий Бог гор. Науки и знания, древние люди. Ну, не только. Это рога демонского бога. И отработка знаний соответствующего голоса с соответствующими внешними выражениями. Это еще не самое страшное. Ну, дальше еще там пройдем по местным местам. Поэтому, когда говорят о горах, на горы можно восходить, но надо понимать, что некоторые восхождения заканчиваются рогами. Зачем? Если ты это понимаешь, ты, взойдя на гору, рога не будешь тебе вырастать. То есть никто не отменяет там альпинистскую практику. Да, вопрос в том, как ты это осознаешь. Ты к горам привязан, значит рога могут вырасти. Или ты используешь их как спортивную тренировку человеческих возможностей. Ну и так далее. И там уже, знаете, все играет гранями, контекстом. Как ты это видишь? Потом будет идти глобальный человек с другими законами. Допустим, глобальный человек будет управлять материей с элементами материализации. Ну или прохождением сквозь схему, допустим. А универсальный человек вообще будет владеть материализацией, стоит сквозь схему. Это всего 4 глобуса. Выше будет еще 5 человеческих глобусов с еще более сложными вариантами жизни. Ученической. Ну, допустим, мы с вами отрабатываем 4 глобуса с учениками, так, которые уже прошли 14 сезон, мы отрабатываем 6 глобусов. 7. Ну, 6 это эльфийским уже исключаем, тогда 6. С эльфийским 7. С учениками по итогам подготовки все в доме отца можно отрабатывать 11 глобусов. Человеческих. Как разные проекты и варианты жизни. Вот в доме отца будет по стандартам 8 базовых, начиная с интегрального человека, глобусов, и 11 плюс 3, так сказать, свободный человек, один из них эльфийский. Ну, эльфийского человека, теофического человека и лавейского человека. Это вам пока ничего не скажет. И из 11 проектов человеческого развития будет рождаться то, что в следующую эпоху будет называться разнообразием человечества. И в следующую эпоху будут не национальности, а глобусы, которые выражают те или иные группы человеческих существ, причем живущих рядом. Рядом, в двух помещениях, могут находиться группы интегрального и глобального, интегрального и универсального. Рядом, в соседней квартире. И вот этот проект, мол, очень умеется сейчас существует. Ну и запишите, я не буду здесь писать. Значит, существует проект «Человека-фа», который мы отрабатываем в Доме Отца. Значит, Дом Отца устремляется к человеку-фа. Это межглобусный синтез, когда вы живете вне глобусов. То есть ученик иерархии новой эпохи живет вне глобусов, отрабатывая в себе человека-фа. Где? На первой позиции, снизу вверх, интегральный человек, закон интегрального человека. Снизу вверх, 8 строчек, смотрите, интегральный человек, тире, образ отца. На второй позиции глобальный человек. Тире, слово отца. На третьей позиции универсальный человек, тире, униматрица. На четвертой позиции единый человек, это уже выше восьмерки. Единый человек, тире, синтезограф. Единый человек — это десятый глобус, поясню. Единый человек. Дальше идут отцы-матери, пятое, отцы-матери, как и называется глобус, отцов-матерей. Он 12-й глобус, кто-то хочет скобочку расшить. Работает сердцем, сердце, ну затем все добро работает сердце. Дальше идет глобус человека метагалактики, это 14-й глобус. Вот максимально подготовленных учеников мы сейчас выводим на глобус человека метагалактики, на 14-й. Работает с разумом. Дальше идет тело метагалактики, 4 буквы. Тело. Ну, тело в предыдущую эпоху — это ученик. На 7-й позиции тело метагалактики. Работает с телом. И это 16-й глобус. Скобочка 16-й. И последнее, 8-е, это человек универсума. Такое слово универсум. Физике оно известно, а больше мало где. Человек универсума работает с Домом Отца. И это 18-й глобус. Скобочка. Вот из этой восьмерицы, 8 глобусов, будет строиться ученичество планеты и метагалактики в следующую эпоху. Когда человечество будет жить по глобусам, а ученик будет жить в синтезе 8 глобусов. Если мы говорим об ученичестве Дома Отца, мы говорим о жизни в синтезе 8 глобусов. Это новая задача, которая, так сказать, сверхзадача. Сразу скажу, все предыдущее человечество жило только глобусами. Вообще. И задача жить вне глобусов — это новая задача, которая появилась в последние 3-4 года в Доме Отца. Значит, еще такой момент. Глобусы — это поддержка матери. А внеглобусное — это присутствие, это работа сына или иерархии. Вот человек фа. В синтезе вот этих 8 глобусов рождается человек фа. Или человек метагалактики фа. Человек фа. И он живет по присутствиям, то есть иерархически работает с сыном. А если вы живете как человек в синтезе с тем или иным глобусом, вы живете от матери Ну, как человек в материи живущий. Вот это правило дома отца не давалось. Почему нужен человек спас? Просто выходя в космос из метагалактику, существ других звезд и планет мало интересует, какие глобусы существуют на нашей планете. Правда? У них свои глобусы есть, и своя жизнь материи. И он интересуется человеком как представителем всей планеты в целом. Так вот, представителями нашей планеты для метагалактики будут люди ФАС, или человек. Синтези 8 глобусов, человечество. А те, кто живут по отдельным глобусам, они будут жить на планете, Солнце, как это называть, группы человечества внутри. Вот эти глобусы, это человечество внутри планеты, или внутри самого человечества, а человек по синтезе межглобусном – это представитель нашей планеты по всей метагалактике. Ну так, фантаклетки будут. Не только для выхода в метагалактику. Для... Там... Ну это вам внешне я показал, насколько это важно. Это не только, это еще единство в доме отца. Человек ФА, он полностью выражает дом отца метагалактики. Человек глобуса полностью это выразить не может. Закон не позволяет. Вот примерно так. Вот это как бы начало вашего пути. Причем мы сейчас говорим о глобусах, потому что второй синтез это эльфийский глобус, или глобус эльфийского человека. И мы сейчас это преодолели. Первый разновидность перспективы. Куда? Первая наша перспектива не человек ФА. Сейчас пока это рамки. Универсальный человек, восьмой глобус. Что-то связано с анимацией у вас. Когда пройдем 8 снизу, то уже пойдем дальше. Понятно. Вот так поэтапно мы будем с вами фиксировать наши возможности. Все запишите планирование новой эпохи. Я уже начал это. Значит, эту схему я просто нарисую. Чуть-чуть объясню. И все. И вы просто и выучите и должны знать. Тут факт. Не надо много объясняться, но этот факт нужен. Итак, значит, я буду рисовать еще схему трансляции планов. Мы с вами просто раз по мне проходили. Или проходили? А, подожди. Мы с вами не записывали почти. Нет. Не записывали. А трансляцию планов записывали. Ну ладно. Просто не все выучили. Я пытаюсь на эту тему опираться, а в голове пусто. Я, кстати, вот вчера общался, на всякий случай говорю, что между синтезами владыки четко рекомендовали собираться раз в неделю. Это не мое утверждение, это владыки. Почему? Для поддержки группового огня. Я вчера тут подстрашивал, а как этого не было. Вы сами будете свои возможности. Это те, кто были на первом синтезе. Вы можете не собираться, это ваше право. Но огня за месяц в индивидуальном порядке, в новую эпоху, которая называется групповая эпоха, вы сами по себе не поддержите. Или поддержите только для самого себя, но это не будет групповой огонь.
Один раз собираться.
Я говорю один раз за месяц. А я говорю один раз в неделю. Месяц и 4 недели. Мне так и сказали, ну где-то раз мы собирались в Новый год.
Человек 6.
Новый год был. У нас на Новый год некоторые книги собирались ежедневно, потому что с 25 по 7 у нас максимальные ежегодные свидания. Ну, значит, Новый год. В том же Питере, где вы были. Группы собирались 7 раз. Ну, не зря, ни на Новый год, ни на что, и даже некоторые крестьяне собрали, сделали праздник. Я понимаю, что вы говорите, я вам такое и не предлагал, если вы помните. Я просто на всякий случай говорю, как работать некоторым человеком. И осознательно, и сознательно действовал в доме отца. Поэтому слово Новый год, праздник у нас наоборот. На празднике пик работы, потому что в этот момент легче всего провести большие объемы огня. Люди радуются, люди свободны. Люди не зациклены ни работы, ничем. Я вообще радовался, что 10 дней отдыха в России, не знаю, как у вас. Да это время, столько можно было сделать, чтобы огня провести, нам столько удалось на эту территорию расчистить пространство и укрепить дом отца, потому что когда люди зациклены, их, ну, сбивает. Поэтому мы стараемся это все. А когда люди отдыхают, так как все пространства свободны, И огонь легче входит и адаптируется. Приходя на работу, люди начинают жить в новых условиях. Я понял? Ладно. Итак, у нас в новую эпоху 16-ричное планирование в первую очередь плана. Где? Первый – это физический. Второй – это эфирный. 16 позиций будет. Второй – это эфирный. Третий – это астральный. И четвертый – это ментальный. План. В синтезе это называется физический мир. В итоге вот эти четыре плана, да, расширяют ваши возможности физики свободно жить на эфире, на астрале и на ментале. Мы сейчас проходим эфир. Подчеркиваю, свободной жизни. То есть вы можете свободно видеть эти четыре плана. Не нужно ни ясновидения, ничего. Это физический мир. Достаточно телесных аппаратов человека, чтобы по этим планам ходить. Для примера, раньше физический мир был только вот здесь. А вот эти три относились, ну, так, кстати, только вот здесь. Эфир тоже сюда относился. Это был физический мир. Но тогда это был один план. Дальше идем. Пятый. Причинный, шестой – буддхический, седьмой – атмический и восьмой – аматический, новый план, аматика. В синтезе этой четверицы существует тонкий мир. Тонкий мир. Для примера, раньше тонкий мир был связкой причинного, ментального и астрального. 3, 4, 5. Только 5 и 4 был один мир. Один план у меня, монофизический. То есть между 4 и 5 был манус. Между эфиром и физикой был эфирно-физический. Первый, астрал был вторым, манус был третьим, будхи было четвертым, атма было пятым, а вместо аматики... Аматики не было вообще. Монада была шестым, и атиплан был седьмым. Раньше так это выглядело. Увидели? Но планы стали по-новому. Теперь эта схема существует совсем по-другому. Физика выражает эфир физику в предыдущей эпохе. Эфир отражает астрал в предыдущей эпохе. Астрал выражает манас в предыдущей эпохе. Некоторые говорят, почему астрал выражает манас? Помните нашу науку? Чувственное познание мира. Чувство относится к астралу. А распознание мира – это манас. Поэтому манас в предыдущей эпохе относится к астралу. Ментал выражает будхи. Причинный план выражает атму. Буддхический план выражает манаду. И атмический план, адиплан, который был пустым. Так, это 6, это 7. Вот это предыдущая эпоха, она заканчивается в 7. В современном варианте, в предыдущую эпоху вот это был физический мир, вот это был тонкий мир, а вот это все был огненный мир. В новую эпоху огненный мир предыдущей эпохи заканчивается в современном тонком мире. Вот это надо, вот эту схему надо выучить. Вот этим живут сейчас основная масса человечества, а вот в это переходят ученики усилия, стяжающие переход. Вот эту схему вы можете прочесть у Блаватской. Там даже она расширена. Очень легко связать по номерам. Главное вот эту схему выучить. И еще, вот этой схемой теперь живет глобус час. Вот эта семерица, это глобус час живет. А вот этой схемой живет глобус интегрального человека. Сейчас мы интегральный цикл закончим. Мне надо вам показать еще глобус. Самое интересное, как живет глобус эльфийского человека. Значит, я его специально выделю. Значит, у эльфийского человека надо еще вспомнить, как он там фиксируется. Значит, у эльфийского человека на эфире существует четвертый, третий, второй. Физика так и остается первым. Эфирно-физическая. Вот так вот. Наш эфир для глобуса эльфийского человека является астралом, манасом и будхи. Будхи – это человеческое царство, манас – это животное царство, астрал – это растительное царство, и эфир – это минеральное царство. Мы четыре царства изучали? Четыре плана эльфийского человека. Только минеральное царство эльфийского человека может опускаться на физику. Оно эфирно-физическое. Может жить и на эфире, уберем вот эту прослойку, а может жить и на физике. То есть такое синтетическое царство. Раньше так жил демонский глобус. Вот это была схема демонского глобуса, вот это была схема человеческого глобуса. Теперь у человечества новая схема. Это отдано чадам, а это отдано эльфийскому человечеству. А раньше вот так существовал демонский глобус. Дальше. Атма у эльфийцев. Это астрал наш. Атма. Пятый план. У нас это астральный. У чадов это манас. Чувствуете бардак?
Да.
А знаете почему? Определяйтесь с этим. Вы сейчас видите межглобусный синтез. Эльфийского человека, чадовского, интегрально. Я вам хотел вот это показать. И представьте, какой, извините, должен быть силы мозг, чтобы выдержать межглобусный синтез восьми человеческих глобусов. Не говоря уже, что между ними есть другие глобусы. Не человеческие музыки. Увидели? Это чтобы вы не думали, что человек фа из восьми клеток глобусов, это просто так. Мы пока только с первыми двумя разбираемся, уже в голове, так сказать, шумит. Дальше. Будхи, относящиеся к металлу, у эльфийцев это монады. Заметьте, монада эльфийцев относится к будхическому плану чадовского глобуса и к ментальному человеческого. У человеческого эго это выражение монады эльфийцев. Есть такой эгоический треугольник. По Блаватски находится на каузальном. На каузальном или монастическом плане. Там такой маленький, вот есть монадический треугольник. Воля, любовь, мудрость по Блаватски. Есть маленький треугольник на каузале. Это выражение эго или монады эльфийского человеческого. У Балаватской этот маленький треугольник означал монаду демона. В схеме Балаватской этот треугольник эго – монаду демона. Ну и последний, седьмой план. У эльфийцев относится к пятому атмическому или нашему пятому причинному плану. По чадовскому атма – это ади-план. У эльфийцев он пока пустой. Но нам удалось через школу домовых внедрить туда образ отца. Поэтому для домовых уже и для некоторых, кто в эту школу вошел на этическом плане, этот один план уже не пустой. Они сказали образ отца определенными усилиями и восхождениями. Я даже не буду говорить какими, но они молодцы. Там те ученики кое-что рассказали высокого. Поэтому в основном пустой. Но для части учеников он уже чистый. Для части. То есть нам удалось в Ади-план тоже дать образы отца для эльфийского человека. Вот это эльфийский человек. Эльфийский человек. Это чадо, это интегральный человек. Мы с вами должны жить минимум вот этой схемой. Я поэтому вам 8 анексовал. Каждое присутствие соответствует двум. Вот он, 8 глобусов. Вот эта схема работы главных глобусов между нами. Ну, если кого интересует глобус Амара, то вы видели всю глубину этих глобусов. Это те, которые любят жить только водой, даже в 10 градусах. И не просыпаться, как они говорят, ни на минуту, не просыпать, в смысле, не выходить из воды. Глобус Тамаров – это бывший океанический глобус. То они существуют за счет эфира и физики у нас, или вот тут, находятся их семь планов. Три из них на физике и четыре на эфире. В итоге получается все. То есть, господа алкоголики амарного глобуса имеют Адиплан, Монаду, Атму и Будхи на эфире. По четырем царствам эфира. А на физике, господа алкоголики, имеют Манас, Астрал и эфир. Три плана. Вот здесь такой переход между физикой и эфиром современным. Поэтому алкоголиков души в конечном счете не оказывается, как у наркоманов. Они живут с иконами амарного глобуса. Человеческий астрал, как третий, с душой. Чадовский манас, перевожу, школьная программа детей. Обычно алкоголикам забывается, почему? Потому что манас детей относится к астралу, к душе человека. А алкоголики на астрал, вот здесь находится астрал человеческий или манас чадовский. Они забывают даже школьную программу. Теряют все эти. Это факт. Именно потому, что на эти планы не выйти не могут, у них вершина. Эфир. Главное ощущение. Залить глубоко в отшель. Ну, еще чем-нибудь. У них нет и воли, потому что эльфийский человек имеет свою волю на атме, то есть на манасе или астрале. Манасе в чадовском, астрале интегральном. Поэтому воли у настоящих алкоголиков ноль с позиции человека. А человек начинается с эльфийского человека. А они фактически ходячие амары. Поэтому так и говорят, попадая в места выхода из алкогольной зависимости, им надо восстанавливать человеческий облик. Я добавил, в первую очередь у них восстанавливает эльфийский образ человека поэтапно. Потом чадовский, обучая чему-нибудь. А потом самые сильные могут повысить свое интеллектуальное развитие и войти в интегральное человека. Вот это мера падения человеческих существ. Типовое проявление человека вот здесь. Человеческая форма от отца настолько универсальна, что она может проявить любые формы глоб. Записали? Все. Все это я стираю. Это уже не надо вам. Значит, это вы должны знать, чтобы помнить, как относиться к разным людям. Мне теперь спрашивают, а как выйти из алкогольной зависимости? Для меня, как для ученика, его надо вытащить из амарного глобуса. Хотя интегральный человек управляет первым амарным глобусом, вопрос в том, стоит ли его вытаскивать, потому что это не ученик, и даже не человек. И даже не животное.
А вообще считается, что алкоголик это уже как бы на всю жизнь.
Это считается. Я вообще считаю, что на всю жизнь ничего не бывает. Открытым текстом. Человек свободное существо и на всю жизнь определяет только отцом. Алкоголики внушают, что это на всю жизнь, не желают сходить из амарного глобуса.
Не, немножко не так. То есть если человек.
Значит, мы не будем обсуждать алкоголика и спускаться до этого уровня. Если вас эта программа задевает, то у вас есть с этим проблемы. У нас с этим проблем нет, и обсуждать это не стоит. Это редко.
Хорошо.
Значит, давайте просто договоримся, что. По законам дома отца на всю жизнь ничего не бывает. Вообще нет ничего окончательного и вечного. Есть законодательное и необходимое. Вот алкоголик может сказать, что я на всю жизнь только потому, что ему необходимо это на всю жизнь. Но это не значит, что это вечно. У отца все свободно. Все решается свободной волей и законами отца. И еще раз повторяю, никогда не бывает ничего окончательного у отца. Все должно восходить дальше. Если оно не восходит, тогда ты падаешь. И это тоже не окончательно. Ну, как этот карандаш. Окончательно в руках быть не может. Ладно, давайте продолжим вот эту схему. Значит, если взять выше, то у нас девятый план монада. Я продолжаю схему с 16 рицей. Интегральный человек живет 16 рицей. Можно в продолжении, а можно столбик рядом написать. И так правильно. Но это вертикальный. Значит, десятый. Это ануповический план. Одиннадцатый. Это универсальный план. Значит, вы эту схему можете прочитать в наших справочниках. Там это есть. Но вопрос в том, когда объявляется, идет огонь соответствующих планов. И я это обязан вам объявить. Я это не особо объясняю, но объявить обязан. И двенадцатый – хронический план. Если вы вспомните, что предыдущая эпоха была семирична, то посмотрите, на что дальше пошло современное человечество. Вот это, внимание, новый мир называется плазменным миром. Плазменный мир. Хохму хотите? Подтверждение плазменного мира. Плазменный мир мы где-то достигли к 2000, мы закрепили до 2002 года. Ну, окончательно. Только после того, как этот мир утвердили ученики и начали его управлять, наши люди научились управлять холодной плазмой. Буквально месяц назад ученые объявили, что начали управлять пятым состоянием вещества, холодной плазмой. Бились они над этим миром 10 лет. Ученики иракские бились над этим миром, ну, чуть ли не столетия. Нам удалось его проверить в 2000-м и 2002 году, ну, там плюс-минус. И только после того, как этот мир нам, как ученикам, удалось закрепить, человечество получило права управления плазмой. Первый шаг сделан – холодная плазма. И те, кто слышали это объявление, вы правильно слышали. В принципе, в ближайшие 10-20 лет, если это там климат хорошо выдержит перестройку, а мы сейчас сделаем, чтобы перестройка прошла более-менее адекватно, то холодная плазма – это переворот техники. Так же, как и нанотехнологии. Сейчас у нас будут двигатели на холодной плазме. В ближайшие 20-40, ну, может быть, 50 лет. Но в 20 лет они уже будут, просто дорогие еще будут. А за 50 лет будут массовое производство такое же, как сейчас двигатель внутреннего сгорания. Поэтому это фактически переворот нашей техники, на которой мы ездим. Я серьезно. И в бытовой технике для женщин тоже. Потому что сейчас холодная плазма будет работать все бытовые приборы. Начиная от пылесоса робота.
Почему бытовая техника именно женская?
Потому что по законам дома отца, управительницей дома отца является женщина. Вы есть управительница дома отца. Это для вас создал отец. А значит, все, что внутри дома, это ваше. При этом это не значит, что бытовая техника управляется только женщиной. Но есть такие янь-катинские возможности. Для яня это активация то, что вне дома. Для иня это активация то, что внутри дома. Никто не сказал, что и там управляет тот или тот. Но по проблемам дома отца янь обязан пробивать новое за домом и поддерживать порядок внутри дома. А вот кто там чем занимается, извините, на Востоке женщины подпущают за эту пищу. Считается, это чисто мужским делом. Все же брать сыновий вариант, Восток. Приготовление пищи – это мужской вариант. То есть сейчас такой свежий. Ну, тут уже варианты, да? Поэтому я сейчас не говорю, что бытовая техника – это там только женщины. Я говорю о том, что это обращение сюда, как роботы пылесоса внутри дома. К сожалению, по современной практике этим больше женщин занимаются. Но я ни в коей мере не утверждал, что мужчины не должны. Такие грани. Плазменный мир. Дальше идем. 13. Логарифический. Внимание, логарифический. Именно здесь находится логарифическое правление, которое управляет всеми событиями. Здесь есть ваша логарифическая книга жизни. Помните, читайте книгу жизни. И тут вопрос, где находится книга жизни? Вот здесь, в логарифическом правлении. 14. Иерархическое. Иерархический план. Иерархический план там, где для вас находится иерархия. первую очередь. 15-й. Явленный план. Явленный. Там, где работает теофа, и в принципе работает синтез вашего тела. И 16-й синтетический. Я темп сбавить не могу, даже если вы устали. Темп должен быть определенный. Успевать. Вы должны быть что? Синтетический план. Там, где фактически проявляется дом отца планеты. На сегодняшний день здесь находится дом отца планеты. На 16-м плане. Сравните. В предыдущую эпоху дом отца планеты был на ментале. Помните? Рай на облаках. Облака это воздух, а воздушная стихия отвечает за ментальный план. Для примера, вот, кстати, как можно общаться с другими людьми? Ну, я иногда говорю, чем вы занимаетесь? Дом Марса. А что это такое? Что за бред? Я говорю, а что находится в центре рая? Вы задумайтесь. Вот, ну, Петр пускает в рай, запустили в рай. Но что такое был рай по Библии? Это сад вокруг дома отца. Райское место – это сад, ну, как это называется, дача, кусты, деревья вокруг дома отца. Вы видели?
Пожалуйста.
В центре рая находится дом отца, то есть живет отец. И раньше планетарным проявлением дом отца находился на ментале, в центре рая. Поэтому все так стремились попасть в рай. То есть войти в дом отца, или не войти в дом, приблизиться к нему, жить рядом с домом отца. Современный дом отца планеты перешел аж на 16-й план. Вот сюда. Знаете, как далеко? Но он имеет выражение на 4-м, 8-м и 12-м. Это понижающие трансформаторы, чтобы люди могли хоть бы чего-то достать. Но реальный дом отца планеты все на 16-м. Вот этот мир называется огненный мир. Вот эти 4 позиции называются огненный мир. Теперь смотрите, раньше огненный мир относился к вот этим 3 атмосферам. Смотрите, где был огненный мир в предыдущей эпохе, где сейчас он стал. Раньше дом отца был ниже огненного мира. А теперь... Ну, в принципе, раньше дом отца был в огненном мире, потому что причинный и ментальный был один монотический, да? И дом отца был фактически на манасе, на воздухе. А теперь огненный мир отдети, дом отца вышел на 16, на вершину. Вот мы изучили 16 базовых присутствий или планов. А вообще их 64. Ну то уже дальше, то как бы наш следующий этап. Первый переход. Глобус интегрального человека живет 16 планами, скорее всего. 64 это уже для особо развитых учеников. Ну как для особо тех, кто идут ученики. Мы с вами подойдем к этому после преодоления физического мира. После 4 синтеза. Пока человек не преодолел физический мир, даже 16 для него много. Но это реально. 4×4, да? 16. Это, так сказать, математическое величина. А в перспективе, вот на 5-6 синтезе мы эти схемы есть, но мы еще официально изучим остальные до 64-го присутствия, чтобы у вас была полная картина. Ну вот это база. Кстати, 16 присутствий являются базовыми в любом городе. То есть главное, чтобы человек научился жить по 16. С 17 по 64 это уже тонкости дополнительного ученического развития. Они важны. Но это уже для учеников, которые, ну, грубо говоря, профессионализируются в доме отца. Профессионально работают в доме отца. Если брать учеников и человечество, которые непрофессионально работают в доме отца, туда входят и выходят. Ну, пока как вы, допустим, да? Для вас достаточно 16. Но я сразу скажу, даже этого много по отношению к предыдущей эпохе, это в 2,5 раза больше. Ну, в 2 раза больше. Я напоминаю, что атмический план или адиплан 7 не было. Поэтому 6 на 2 это в 2,5 раза. кто там считает из семерки. Надо считать из шестерки, а диплом был пустым. Значит, на него никто не выходил. Значит, 16 делим на 6, получается 2,5, даже 2,6. Вот такая схема. Записали?
Угу.
Значит, мне больше добавить нечего, кроме... Вы даже четко помните, что здесь логическое направление, здесь иерархия, здесь пиофа, а здесь домфа. Давай. Значит, на хроническом плане аспект фа, на универсальном синархия, на анупадическом алфавит фа и на монадическом соорганизация фа. То есть та восьмерица организации, которую мы вчера с вами записывали, вот это первое, Иисус Раиса, вот это второе, Гаутама Алла, вот это третье, Илларион Джулия, вот это четвертое, Олег Лиза, вот это пятое. Логическое правление, кстати, это Иоанн Антуанетта. Вот это шестое, Иосиф и Славия. Вот это седьмое, Море и Свет. И вот это восьмое, Кусков и Харизм. Вот поэтому у нас с вами 16 чудес. Зачем я это сказал? Когда к вам выходит любой владыка владычица, вчера мне несколько человек говорили, что они видели разных владыков. Кто-то видел Иосифа, кто-то видел Иисуса, кто-то видел Гаутаму. Они выходят к вам через вот эти планы. Гаутама, если вы видите, стоит вот здесь. Иосиф, если вы видите, стоит вот здесь. Понятно, да? Видите море, он стоит вот здесь. Чтобы вы соображали, где он стоит. Что значит стоит вот здесь? Есть такой закон, все во всем. Вот эти 16 планов отражаются в каждом плане, как 16 подпланов. Ну, вот нарисую. Вот здесь ватник 16 подпланов. То есть атма выражается во всех планах, как седьмой подплан. Допустим, здесь атма седьмой подплан. Здесь седьмой подплан, и здесь седьмой подплан. В итоге, собирая все атмы 16 планов, образуется атмический план. Закон всего всего. Ну, допустим, астрал тоже имеет свои 16 подпланов, и везде выражается как третий подплан, третий подплан. Третий подплан 11 плана является 11-м подпланом на астрале. Третий подплан 12-го плана является 12-м подпланом на астрале. На астрале. Третий подплан 12-го плана является 12-м подпланом на астрале. Нумерация простая. Это схема чисел. Седьмой подплан на 14-м плане является 14-м подпланом на астрале. Седьмой подплан на 15-м плане является 15-м подпланом на астре. Седьмой подплан на 16-м плане является 16-м вот этим вершинным. На атмическом плане. Вот так существует схема все во всем. Поэтому, если к вам вышел владыка Мурия, он сам стоит на 15-м плане, но может к вам проявляться даже через 15-й подплан еще раз. Нас с вами синтез. Если вам удалось настолько насытиться эфиром, что выйти на 15 послан, это, кстати, очень высоко. Напоминаю, что в предыдущей позе, во-первых, эфира вообще не было, а во-вторых, было сколько посланов всего? 6. А 15 – 2,5. Если вы увидели владыку Мурия на втором синтезе, вы очень сильный толчок получили на эфире. Кто-то видел Иосифа. Ну, вчера мне говорил, что даже Иосиф ему отвечал. Это 14 подплан эфира. Если вы на втором синтезе смогли выйти на 14 подплан, извините, это 2,4. В 2,5 раза выше предыдущей эпохи. Это чтобы вы видели, какой потенциал вам дается на синтезе. Я всегда говорю, что огня вы будете получать минимум в 2 раза больше. Сейчас понятно? Видите, вот это несколько. Начиная с 9 и кончая 16. Если учесть, что в предыдущей эпохе было максимум 6, а вы видели несколько сразу по нескольким подпланам, извините, потенциализацию видели? Уже 12, это в 2 раза больше. Даже в 1,5 раза больше. Ну, знаете, то ваша зарплата в 3 или 6 тысяч, раньше существует. Я не по-белорусски, ладно, я по России. В России зарплата 3 тысячи, это зарплата. Для начинающих не зарплата, если получать даже меньше. Ну, это примерно 100 долларов. И нет, сразу достаточно много. Я говорю о госзарплатах, типа, ну, тут есть педагог, который там 6 тысяч, а дети, которые 4 тысячи получили. Медицинские работники, типа, на числе, в поликлиниках. К сожалению, я не считаю это хорошим вариантом, я считаю это гнилым вариантом государства, но пока, даже имея столько денег, государство эти зарплаты слабо повышает. Она правда. Ну, тогда, политика это сложно. Увидели? Увидели. Вот вы вошли со второго синтеза вот в такую схему. Все во что. Запоминайте. И вот теперь такая проблемка. Видите, вы любого владыку, вы должны четко отследить. Он на плане к вам пришел или на подплане? Вы к нему вышли сюда, или сюда, или сюда. Или он к вам спустился сюда, сюда, сюда. По вашим накоплениям. По закону все во всем, и так может быть. Да. Поэтому, когда мне говорят, да мы там с владыкой каким-то, я говорю, где отправлять? Он может и нас транслировать. Когда мы дойдем до 64 присутствий, то даже на эфире будет тоже 64 подплана. И через любой из них владыка тоже может пойти. Я поэтому сейчас до 64 не сообщаю, хватит 16. На ближайшие 2 месяца надо это усвоить. То есть мы должны поэтапно перестраиваться. У нас были координаторы, которые за первый синтез рассказывали все. За 54 присутствий. На второй оставалось 2-3 человека, всех выметало. Огонь такой большой, что человек, ну просто понятно, усваивается. Мы с вами входим поэтапно. Поэтапно. Помните, что 16 огней, которые сейчас вам объявлены и в вас зафиксированы, они будут вас перестраивать минимум 2 месяца. Из 6 лиц, с которыми вы пришли новенькие сейчас, ну не старенькие уже, а те, кто в прошлый раз, те уже новенькие, да? Из 6 рисов, 16 рисов. Первый этап перехода из 6 в 16. Второй этап из 16 в 64 рисов. Ясно, да? Минимум до 4-го, 6-го синтеза мы должны освоить 16. Как только мы дойдем до 6-го синтеза, мы закончим 6 рисов в предыдущие эпохи. И тогда можно увеличиваться в 10 раз, доходить до 54. Сложили? Я ничего добавлять не буду здесь. Вот я назвал название организации «Владык», вы сами можете это транслировать. Все остальное мы будем постепенно, поэтапно рассказывать, отрабатывать. На каждом плане, где что существует. Фу. Это тема «Глоба». Так, у нас есть стандарты. Что я забыл? А, ну все, в принципе, основа есть, ход схемы показал, смоги разобраться. Теперь потенциал, то, что я сказал вначале, потенциал моего декадрана. У нас есть такая тема, называется энергопотенциал, очень важная. Это как раз к тому, что вы сдаете финансово. Это важная тема. Почему? Для учеников поставлена задача преодолеть негативность финансово-экономической системы человечества. Другими словами, если в предыдущую эпоху финансами пытались управлять больше люди материи, ну, рожают добычу, то в новую эпоху экономикой управляет интегральный человек. Отец поставил экономику как смысл бытия интегрального человека. Четвертый глобус. Логика и ментал. Ну, поэтому продумал, получил. Что-то не додумал, тоже получил, но как ответ. Поэтому все экономические ситуации очень четко связаны с ментальным проявлением. Но в этом ментальном проявлении есть такое понятие, как энергопотенциал. Энергопотенциал ресурсов, не денег, ресурсов, которые человек может на данный момент усвоить. Мы на эту тему выходили долго, но когда вышли, она имеет очень большие последствия для многих и результаты. Я, пожалуйста, сразу...